Господи, мы знаем, что Ты здесь. И Ты, Бог, сердцеведец, для Тебя ничего не сокрыто. Наши сердца, наши мысли, наши чувства, наши отношения к Тебе обнажено, как на ладони, Господи, перед Тобой. И Ты знаешь, Господи, когда Ты восхитишь церковь Твою. И Ты знаешь, если есть кто-то здесь, кто не попадет туда, если бы сейчас было восхищение, кто еще не спасен Тобой. И мы, Господи, просим Тебя, Ты наш пастырь, Ты учитель наш. Мы просим, пусть Слово Твое будет действенно до глубины наших душ, чтобы оно нас изменяло, Господи. Пожалуйста, разъясняй, устраняй какие-то внутренние конфликты в нашем сознании. И просто наставь нас, Отец. Наставь, Господи, чтобы мы были научены Тобой и были крепки в Тебе. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Мы с вами исследовали тексты, которые говорили о вознесении церкви. Я постарался показать, что вознесение церкви будет происходить до великой скорби. Разные доводы, разные тексты я вам представил. Когда церковь будет возноситься, церковь – это люди, люди будут преображены, их тела будут изменены. Уже описание самих тел показывает нам, что жизнь будет очень нескучная. Можно будет передвигаться вверх-вниз, как я понял. И это уже интереснее, чем только горизонтально. А можно будет исчезать. То есть представьте, какие прятки будут. Как можно будет играть. Ну, это так, может быть, шучу. Но это будет интересное время, это будет потрясающее время. И об этом стоит мечтать, этого ждать нужно. И когда это наступит, мы с вами увидим, что наша жизнь, вот эта, которая нам кажется такая увлекательная, интересная, такая драгоценная для нас, она померкнет в нашем сознании. Потому что в сравнении это будет, мы просто поймем, сколько греха, сколько разрушения мы здесь постоянно испытывали. Как наш дух постоянно угашался всякими проблемами, слабостями личными нашими. Там так не будет. Когда церковь вознесется, будет судилище Христово. Есть такой текст, я не могу на этом останавливаться, я просто напомню. Будет судилище Христово, это не суд, после которого христиане какие-то попадут не в рай, а в ад попадут. Это оценка, это вознаграждение. Некоторые христиане будут вознаграждены особенными венцами. Есть разные примеры в Библии, там венец славы и другие такие термины вот к венцам применяются. А некоторые христиане войдут в небеса со стыдом. Петр говорит, чтобы мы старались, чтобы нам открылся в небеса вход беспрепятственный, чтобы ничто нас не смущало в этом входе. Вот если мы будем жить во славу Бога, если мы будем жить, ожидая Его, готовые встретить Его в любой момент. Мне на перерыве сказал кто-то, что один человек так говорил, что я живу двумя днями. Первый день – это сегодня, а второй день моей жизни – это встреча со Христом. И встреча со Христом определяет, какое у меня сегодня. И если мы так живем, то будет награда, и это будет счастливейшее время. И даже ожидать этого – это хорошо, потому что эту награду, этот венец мы не поднимем и скажем, я самый здесь лучший из вас, а мы его положим к ногам Христа и скажем, ты все это сделал, ты завоевал, ты прославился во мне, тебе вся слава. И большего счастья мы не обретем, чем когда мы это сделаем. Нет для нас большего счастья. Поэтому чем больше этот будет венец, поэтому Павел говорит, что он стремится, он бьется, он не хочет славы своей никому отдать. Это не потому, что он такой гордец и воюет, там, я хочу быть самым значимым. А он просто хочет к ногам Христа как можно больше положить. То он бежит, чтобы не там просто прибежать, чтобы первым прибежать. Он употребляет все усилия, он до крови сражается с грехом, он прилагает все старание, он живет жизнью подвигов, потому что он хочет вот этот момент действительно значимым, быть на судилище, получить венец и положить к ногам Христа и прославить его вместе с остальными творениями. И еще одно событие, которое будет с церковью, когда она будет еще на небесах до ее прихода на землю. Это брачная вечеря Агнца. В текст, там, в конспектах ваших там есть довольно большой такой блок, где рассказывается, как свадьба проходила в ветхозаветные времена, и как, что это значит, почему Иисус так говорит, сравнивает церковь как невеста, а он как жених, и на что это влияет. То есть там есть много интересных моментов. Но если Ну и вы просто почитайте, я даже сейчас не хотел бы, там просто есть очень, очень такое серьезное библейское богатство. Итак, церковь, когда будет на небесах с Господом до второго пришествия Христа на землю, физически уже, церковь будет на этом брачном пире. И это будет такой апогей спасения, прославления Господнего и возвеличивания, ну, вот наших отношений с Богом. А в это время на земле будет великая скорбь. И сейчас мы этого и коснемся. В то время, когда церковь будет в небесах, на земле будет великая скорбь. Вот здесь, если на этой схеме посмотреть или на ваших бейджиках, пророки видели Христа, пророки не видели эпоху церкви, она в долине была. И потом они видели вот эту гору, где великая скорбь, и потом пришествие Христа. И поэтому мы сейчас коснемся 7 лет всего лишь, между прочим. То есть до этого несколько тысяч лет, ну уже на приблизительно 6 или сколько, может быть больше будет, тысяч лет, когда Бог, сначала Он до Христа несколько тысяч лет просто развивал ситуацию, подготавливал к приходу Христа. Потом Христос, идет созидание церкви уже 2000 лет. То есть это колоссальная Божья работа, это не просто какая-то религиозность такая примитивная, это серьезнейшее событие, которое Бог совершает. Это главная история человечества. Вот в этом участвовать, это лучше, это весомее, чем там поучаствовать, я не знаю, в правительстве какого-то государства. То есть Христос 2000 лет созидает церковь, и потом за 7 лет, это ну, крошечный промежуток, будут особенные события, в которых Бог будет достигать определенных целей. Он будет судить этот мир как целую систему безбожную, и она, так сказать, пожнет все, что она сеяла все эти годы ее жизни, тысячелетия. А также Бог будет достигать Израиль. 70-я седьмина, где Бог будет работать с Израилем, и Бог будет спасать избранный народ. И давайте сейчас мы с вами это будем изучать. События последнего времени подробно, последовательно и даже обширно описаны в проповеди на Елеонской горе. Это Матфея 23, 24, точнее, 24-25. Ну, там с 23 можно мы начнем и до 25. Также еще один обширный текст – это пророк Даниил. В Ветхом Завете он тоже, ему открыты были некоторые вещи. И еще одна книга, наверное, это самое большое пророчество – это книга Откровения. Книга, которая была написана в 90-м году нашей эры. Уже 20 лет, как храм был разрушен израильский, и народ был уведен в пленение. И вот последний апостол, который получил, апостол, который находился в ссылке, будучи дряхлым стариком, вынужден был работать, по-моему, на каменоломне. Это была тяжелая жизнь, такое заключение. И Бог дал ему это откровение, которое он записал и передал церквам. И мы посмотрим, мы сейчас попытаемся, в это очень мало времени у нас, попытаемся посмотреть эти 3 больших отрывка. Матфея, Даниила и Откровение. И начнем мы с Матфея. Откройте, пожалуйста, 23 главу Евангелия от Матфея. События, которые здесь записаны, происходят приблизительно во вторник. Христа распяли, он умер в пятницу. То есть четверг, среда и вторник – это 3 дня до, даже меньше 3 дней до ареста и до смерти. То есть это такие, это события очень-очень яркие. Иисус ходит в храме, он проповедует одну притчу много-много раз в разных местах, притчу о виноградарях, и он подытоживает всю историю израильского народа, и он говорит о том, как на притче говорит, что был хозяин, который насадил виноградник, и потом он нанял смотрителей этого винограда. Они должны были смотреть, и раз в год ему просто прибыль отчислять. Это обычное дело было. И вот хозяин уехал и долго не возвращался. И эти виноградари подумали, что это мое теперь. Как хочу, так и буду поступать. Обычно так происходило, если хозяина погибал, его долго не было. Это переходило в собственность тем, которые ухаживали за виноградником. И потом хозяин посылает слугу одного, чтобы взять то, что ему причитается законно. И эти управители этого виноградника, ответственные за него, они убивают слугу, там бьют одного, второго, третьего, поступают очень жестоко. И тогда хозяин посылает сына своего, и они убивают его, думая, что теперь завладеют всем виноградником. И Иисус проповедует эту притчу, и Он рассказывает израильским служителям, священникам о том, что они делают. На протяжении столетий, к сожалению, израильский народ не один раз поступал вот так вот, как описано в этой притче. Использовал священники, для себя использовали народ Божий, для своей корысти, для своей выгоды, не заботились, не пасторствовали, не пасли овец Божьих, не заботились о них, а просто высасывали из них то, что им нужно было для собственной угоды. И потом, когда Господь посылал пророков, они пророков уничтожали. И вот Иисус говорит им об этом, они скрежещут зубами, ненавидят Его. И потом Иисус еще говорит очень такие точечные обличения фарисеям и книжникам. И 23 глава, она как раз об этом, мы прочитаем только с 25 стиха. И Иисус говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи». Огромная-огромная проблема, горе приближается. «Лицемеры». То есть вы внутри не такие, как снаружи, вы обманщики. «Лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды или неправедности. Снаружи вы очень такие праведные, но внутри совсем все не так. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши, то есть свое сердце, свою тайную жизнь и блюда, чтобы чиста была и внешность их, потому что внешность формируется внутренним миром. Если сердце не изменено, обязательно из грязного сердца выйдут грязные поступки. Прежде нужно очистить сердце». Это то, что делает Евангелие, оно изменяет даже нашу природу. Евангелие, конечно, если мы покоряемся им. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». То есть вы понимаете, да, Иисус, храм, и здесь вот эти люди, перед которым преклоняется вся нация израильская, которые одеты в особенные одежды, которые особенно религиозно выглядят, которые имеют серьезную реальную власть, которые говорят там с какое-то образование, какие-то знания, с серьезным видом там доносят, перед ним там трепещут люди. Иисус приходит, одетый как плотник, одетый очень просто, ни в какой не мантии, ни в каком мессианском уборе, а одет как обычные люди, Он приходит и обличает их. То есть какой накал вообще происходит? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие, вы не поступаете по закону Божьему». Кстати говоря, Бог нас так видит. Пока мы не покорны Евангелию, Бог вот только так. Мы по наружности кажемся людям праведными, мы лучше, чем кто-то, но перед святостью Божьей мы ужасающие грешники. Исполнены, то есть полностью наполнены, как набиты лицемерием, то есть старанием, все стараются выдать себя лучше, чем они есть перед другими людьми, более праведными, и беззакониями, нарушением заповедей Божьих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников». И говорите: если бы мы были в одни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Это наши отцы поубивали пророков, и мы сейчас будем украшать их могилы. А Иисус говорит: таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили или убили пророков. Они действительно продолжали тот же подход к Богу, что и их отцы. Они только формально внешне почитали пророков на могилах их, но продолжали ту же, мертвую внутри религиозность. Кстати, наша страна очень на это похожа. У нас все христиане вокруг, считающие себя верующими людьми, надеющиеся на то, что Бог примет их, потому что они не делают страшных грехов. И даже люди их считают более-менее праведными. Но Бог смотрит в сердце, и Он говорит: горе тебе. Если Иисус, Сын Божий, не очистит тебя, нет у тебя надежды. Я точно такой же. Бог спас меня когда-то. И сегодня, если бы я стал перед Богом и сказал: смотри, какой я праведный, я могу войти в небеса. Если бы я так думал войти в небеса, я был бы в аду. Хотя я пастор церкви, я 20 лет в вере, моя жизнь радикально изменилась, мой характер очень изменился. Но на основании своей праведности я имею справедливое. Просто я могу требовать это по справедливости. И вся справедливость – это я иду в ад. Моя праведность мне не защита. Защита – это праведность Иисуса Христа, которую Он вменяет или засчитывает всякому верующему. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков, Дополняйте же меру отцов ваших. Они это и делали. Иисус говорит, вы и будете это продолжать, делайте, делайте. Вы делаете просто вот эту религиозность, продолжаете, и вы виновны перед Богом. Иисус очень пламенно говорит, змеи, порождение ехиднины или кобры, то есть ядовитой змеи. Как убежите вы от осуждения в гиену, то есть в ад? Как вы надеетесь избежать этого? Вы не избежите. Посему, он делает итог, вывод. Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, которые будут книгу Божьего Слова разъяснять. И вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших, так сказать, в ваших храмах, в ваших святилищах, будете не почитать этих людей, будете восставать против них, даже физически бить, и гнать из города в город. Это и произошло в Деяниях, описано, как и эти предводители израильского народа, священники, первосвященники, книжники, фарисеи, те, которые должны были бы ратовать за Бога и пламенеть по Нему, они как раз гнали церковь, гнали истинных верующих. Сегодня то же самое происходит. Христиане, которые только религиозно христиане, формально христиане, гонят тех христиан, которые есть истинные христиане, которые живут по Божьему Слову. Очень часто происходят такие разговоры, в которых человек говорит, я там католик, я православный, я там баптист, я еще кто угодно. И говоришь, хорошо, давай обсудим это просто на основании Писания. Человек не хочет это делать. Что ты мне со своей Библией там сектантской или какая она там у тебя? Да такая же, как у тебя. Ну, они не хотят этого. Это то, что происходит. Мертвая религиозность всегда будет гнать живую истинную христианскую веру. И так будет всегда. В последнее время, во время Великой Скорби, это будет еще более ужасно. Там будет особенная религиозность. И мистицизм, и чудеса, и знамения, и лжепророки, и поклонение в храме будет. И все это будет направлено против Бога. И вы иных убьете, распнете и так далее. 35 стих. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного, которого убил из зависти его брат, первое убийство на земле, до крови Захарии, это последний пророк, который в Ветхозаветне был убит, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником», то есть в том месте, где вообще ничего подобного не должно происходить. «Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей, вы будете так наказаны, вы неправы». Иисус любит этих людей, он не просто злой против них. Поэтому он дальше говорит, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, почему не собрал, и вы не захотели? Посылал пророков, говорил к вашим сердцам, взывал, хотел, чтобы вы обратились ко мне. Сегодня, можно сказать, Бог хочет, чтобы мы покорились Евангелию, чтобы мы возрастали в нем, чтобы мы жили в праведности. Бог посылает этих людей. Они говорят нам истину, и мы убиваем их, мы отвергаем их. Фарисеи жили всем этим. Все оставляется ваш, все оставляется вам, дом ваш пуст. Это приговор. Иисус говорит, все, заканчивается эра, когда израильский народ является особенным, избранным народом, через который я действую. Моим особенным инструментом больше этот народ не будет. Сегодня особенный народ, особенный инструмент Божий – это церковь. В ней есть евреи, слава Богу, Бог их использует, точно так же, как и неевреев. И нет разницы между евреями или неевреями, Бог действует через церковь. Израильский народ должен был бы как раз привести к этому и принять Мессию, но он привел, но не принял Мессию. Поэтому Иисус говорит, «Се оставляется вам дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне». Иисус говорит, «С этого момента вы не увидите меня, провозглашающим истину, как Мессию не увидите меня. Доколе не воскликнете до момента», и тут он дальше цитирует пророка, «когда вы увидите меня и воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Филиппийцам написано, 1 глава, по-моему, 10 стих, что перед именем Христа преклонится всякое колено, земных, небесных созданий и преисподних. Даже безбожники станут на колени перед Богом, и они признают, Иисус благословенный гряды во имя Господне, Он благословенный Царь над нами. Но только мы непокорны Ему, и поэтому наше будущее ад. Даже поэтому Иисус это говорит. Смотрите, израильский народ, почему мы это прочитали? Мы должны просто понять контекст, когда Иисус проповедует проповедь на Елеонской горе. То есть это контекст, когда вот эти все события происходят, Иисус выносит приговор, ученики в шоке от того, что происходит, и потом дальше он проповедует. Израильский народ на протяжении тысячелетий имел особенные взаимоотношения с Богом. Именно с этим народом Бог заключил завет. Именно этот народ являлся особым инструментом в руках Бога. Через этот народ Бог действовал во всем мире. Израильскому народу был обещан приход Мессии, Спасителя, Помазанника, Христа, который должен был бы принести спасение и изменить ход истории. Именно в этом народе были поставлены первосвященник, который раз в год приносил жертву за всех, за весь народ, за всех поклоняющихся истинному Богу. Были священники, были левиты, книжники, фарисеи. Они все были на служении священнодействия. Они были на служении посредничества. Они проповедовали истину евреям и другим народам. То есть особенные люди. И вот этих особенных людей весь народ, Бог очень, Иисус ясно оценил. Мы можем вспомнить, как когда Пилат пытается освободить Христа, не очень уверенно, не очень, он не хотел собой жертвовать, освободить так, чтобы ничего не потерять. Но помните, он умыл руки, говорит, что я чист от крови этого праведника. И израильтяне, которые кричали, распни, распни Христа, освободи нам убийцу, они потом говорили, да, на нас и на детях наших кровь его. Это серьезно, это очень серьезно. Неспроста израильский народ страдал очень много. И будет еще страдать. Они не принимают Мессию. Честно говоря, как и все остальные, кто не принимает Мессию, будут страдать. В 23 главе Матфея за 4 дня до своей смерти Иисус Христос выносит приговор, ну приговор в кавычках, это еще не тот приговор, который будет на суде Белого трона. Этим особым служителям он приносит, выносит приговор и в их лице всему народу израильскому. Иисус подвел итог многовековому отступничеству еврейского народа. Иисус произнес радикальнейшие слова. Итак, этот народ перестал быть особенным инструментом Божьим, так как он не принимает Мессию, а напротив отвергает его и убьет его через 4 дня, и позднее будет гнать и убивать его последователей. И я бы не хотел, чтобы у нас сложилось впечатление, будто бы евреи какие-то ужасные, плохие, а язычники молодцы. Язычники тоже убивали его, римляне там были. Более того, то же самое, это глупейшая вещь, когда делались погромы, там вы нашего Иисуса убили, пойдем вас поубиваем всех. То есть мы ничем не лучше этих людей. Наш грех такой же по качеству. Он такого же запаха, он такой же по природе. Итак, этот народ перестал быть особенным инструментом в руках Бога. В словах 23 главы Иисус совершает колоссальную историческую перемену в отношении израильского народа. Именно этого особенного избранного народа. Естественно, ученики были озадачены этими словами. Они ждали Мессию, который должен прийти для евреев, который должен изменить ситуацию, чтобы евреи не были под игом, под рабством римлян. Они должны править. Этот царь придет, сядет на троне Давида, очень знаменитого царя из израильского народа, и он отвоюет всю свободу. И будет победа. А тут Иисус говорит, что те, которые, ну, предводители духовные народа, они не подходят ему. Читаем дальше, с 1 стиха следующей главы, 24. «И выйдя, Иисус шел от храма». То есть я вам рассказывал, он там ходил, несколько дней он проповедовал. Рассказывал вот ту притчу о виноградарях, и вот здесь уже очень точечно оценил книжников фарисеев, обличил их, предсказал им будущее, наказание, изменил ситуацию, сказал, что оставляется дом вам пуст. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма». Это был на то время величественный храм. Ирод Великий построил грандиозное строение. Иисус же сказал им, видите ли все это? Они ему показывают. Он говорит, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики. То есть они вышли из храма, пошли дальше, взобрались на гору Елеонскую, с которой видно, виден храм, он был золотом украшен, он сиял на солнце. Тогда мало что было, ну, золотом украшено, мало что так сияло. То есть это была потрясающая картина. И они наедине спросили его, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века. То есть смотрите, когда Иисус сказал столь радикальные слова о храме, Он озадачил учеников еще больше, так как это полностью ломало их представление о том, как будут сбываться пророчества о Мессии. Мы читали сегодня с вами Исаия 61 главу, да? «Приду и буду проповедовать лето Господне благоприятное, суд, и потом израильский народ сияет в центре». Вот какого Мессию они ждут. Он не раз им говорил о том, что это не совсем так будет, и они не понимают. Поэтому они в шоке от того, что Иисус говорит. Он отверг духовных лидеров. Теперь храм, как центр такого связи с Богом, поклонения перед Богом, туда, куда должен был бы прийти Мессия и изменить все, теперь он говорит, храм будет разрушен. То есть у них как мозги ломаются, их представление о том, как должно это пророчество сбыться, оно как, они не понимают, что происходит. Они, почему им было трудно? Вот на этой картине, смотрите, пророк видит смерть Христа, не видит долину церкви и видит потом уже второе пришествие в славе Христа. У них, для них это было все одно событие. Это как вот если бусинки на ниточке взять, соединить все в одну точку. Вот это то, что они видели. Поэтому ученики, они не видят вот этого разрыва между смертью Христа и его царственным приходом на землю и тысячелетним царством. Поэтому они не понимают, как же так, как же он царем-то будет, если храм тут разрушается, если отвергаются священники, никакой зацепки не остается. Поэтому они при первой же возможности спросили Христа о том, как Мессия исполнит, что исполнит? То, что они ожидали, должен исполнить Мессия. Это очень важный момент, кто дремлет, проснитесь. Они задали ему вопрос, как это будет, и он, видя их представление о том, как это будет, отвечает им. Очень важно понять, встать на место учеников, как они смотрели на эту ситуацию. Мы не должны просто сейчас, 21 века, раскладывать эту главу, как нам видится она. Мы должны увидеть, что Иисус говорит ее ученикам, а ученики ожидают Мессию вот такого. Помните, Иисус говорит, что ему должно... Петр исповедует, ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус говорит, не плоть и кровь тебе это открыли, Бог тебе открыл, ты молодец. А потом Иисус говорит, мне должно пойти и много пострадать от священника, быть убитым. А Петр отводит его в сторонку и начинает прикословить, да не будет этого с тобой. То есть он не понимал, как это Мессия будет убит. И Иисус говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не то, что Божие, не то, что человеческое, а ты хочешь по-человечески исполнение всего. Итак, ученики, являющиеся частью еврейского народа, ожидающие Мессию для своего народа, и будучи научены, как и весь остальной израильский народ, тому, что Мессия должен прийти сразу в царствие, они задают Иисусу вопрос о том, как же это произойдет, что это, то, что они думали, как он воцарится, как это все вот событие произойдет для них. В вашем конспекте есть большая статья, которую я вставил, она, кстати, из книги Джона МакАртура «Второе пришествие», и он разъясняет мессианские чаяния, как ожидали Мессию. Они читали пророков, еврейский народ, да, читали, они видели освобождение, воцарение царя, то есть такое высокое положение в мире. И тут все как-то по-другому, они уже несколько столетий, они уже как бы в рабстве. Не так давно, несколько ста лет, там было завоевание, в храм был, ну, буквально, там, свинью принесли в жертву, и такое очень, ну, порочащие события разные были. Потом римляне их завоевали, они должны платить подать кесарю, а эта подать даже в Рим не уходит, она возвращается на содержание армии, которая должна подавлять все бунты, которая должна контролировать их. То есть они оплачивают сами своих же, ну, вот этих вот наместников, тех, которые их прессовали постоянно. Вот это боль, вот это напряжение. То есть зилоты были такая группа, которая были очень воинственны. Кстати, именно они в 70-м году, через, ну, чуть меньше 40 лет после этого события, которое мы читаем, они восстали, начали бунтовать, и тогда уже император Тит пришел и полностью разрушил все. И все в пленение ушли. То есть вот это состояние народа, они чают, они ожидают, когда будет это освобождение, а их давят, они никак не могут подняться, они в бедноте живут, их используют, их заставляют воины там носить свои грузы и все остальное. Очень тяжелое состояние. Может быть, одну из таких иллюстраций, такого вот ожидания израильского народа, можно привести из Луки, 1 глава 68-75. Это молитва Захарии, отца Иоанна Крестителя. И вот как он видит, смотрите, как он ожидает Мессию. Луки 1:68-75. Он говорит: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет Святой Завет Свой, клятву, которую клялся Он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Можно еще другие отрывки читать, которые говорят о том, как они ожидали победителя Мессию. Более того, напряжение, которое было между римским правлением и Израилем, было очень большое. Большинство остальных народов, а может быть все, они были многобожцами, они могли принимать других богов. В Риме было много этих якобы богов. И вот они приходят в Израиль, а Израиль поклоняется одному истинному богу и никому другому, тем более императору не поклоняется. Напряжение. И поэтому, когда мы смотрим такой климат, вот очень тяжелый экономический, политический, восстания задавливались, храм в поругании был. И сейчас тяжелая ситуация. Поэтому все люди ждали очень сильно Мессию. Поэтому, когда пришел Иоанн Креститель, толпы людей шли туда. Они ждали Мессию, они искали его. Они шли туда в пустыню, и они слушали его пророчество, они слушали его слово. Он призывал покаяться, приготовить свое сердце к приходу Мессии. Многие-многие люди, даже формальные люди приходили. Более того, если вы вспомните, когда за Иоанном Крестителем ходили ученики, был там один разговор, я точно не помню, по-моему, Петр, Иоанн, вот кто-то из них там говорил, и говорили, вот еще они со Христом не ходили, они говорят, он приходит и говорит, Андрей или кто, я не помню точно, он говорит, мы нашли Мессию. То есть мы нашли Мессию, и они все хотят быть с Ним. Этот Мессия, конечно, обличает грех, но они каются, идут за Ним. Они видят Его величие, они понимают свою недостойность, они слушают Евангелие, которое Он рассказывает, они вникают в Него, но они ждут, что вот как-то, может быть, Он и умрет, но уж если воскреснет, то точно будет царство. Помните, что ученики спрашивали Христа, когда он возносился с горы Елеонской? Не помните, нет? Какой вопрос был? Не в это ли время? Что там дальше? Восставляешь царство Израиль. То есть он уже умер, он уже воскрес, а они все равно думают, что может быть сейчас уже. То есть это очень сильное было ожидание, это как менталитет народа. Вот это то, что спрашивали ученики. Вот это то, что они ожидали услышать. Они спрашивают, когда это будет у храме, и какой признак, какие знамения твоего прихода и воцарения. Практически о храме Иисус ничего не говорит с ними, но говорит о знамениях, которые должны исполниться перед его вторым приходом. Итак, Иисус разъясняет знамения, характерные Его второму пришествию на землю. То, когда это будет, как Он спасет остаток Израиля, как свершится последняя 70-я седмина, обещанная Даниилом для Израиля. Итак, Иисус учит о 7 годах великой скорби, перед которой вознесется церковь, и после которой Христос с церковью придет на землю. Все это надо прежде всего увидеть в ответе самого Христа, то есть в библейском тексте. Давайте мы сейчас это и сделаем. О чем он учит. Иисус сказал им в ответ, 4 стих, первое, что он говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, чтобы кто-то вас не обманул. Это вот первое, с чего он начинает. Он понимает, и он передает это ученикам, легко обмануться. Будут обманывать, будут предлагать варианты возвращения Христа, будут предлагать разные версии того, как он там вернется духовно, так, так, или еще что-то. И потом он говорит, самое первое, берегитесь, чтобы кто-то вас не обманул. Будьте очень внимательными. Постройте свои убеждения не на теориях богословских, но на самом слове. Почему так? 5 стих. Вот почему. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. Смотрите, здесь записан факт, Иисус это предсказывает. Будут прельщены или обмануты многие. То есть многие будут очень религиозными, очень духовность какую-то там искать, говорить об Иисусе, говорить о Его там пришествии. Кто-то будет там себя выдавать Мария Деви Христос, недавно у нас тут была еще. Кто-то еще по-другому будет себя как-то называть. Но это произойдет, многие обманутся. Причина этому – это состояние сердца людей. Они, многие сердца хотят быть обманутыми. Им не подходит то, что предлагает реальное библейское учение. Библия – да, но лучше я буду в более абстрактном христианстве, где Библию не проповедуют. Где можно быть просто вот как-то таким интеллигентным верующим, просто не делать страшных грехов, а вера-то у меня глубоко в душе. И вы мне не лезьте своими вопросами. Это такое личное мое с Богом. Это очень красиво звучит, очень религиозно, но когда люди так относятся к истине, к реалиям отношений с Богом, к реальной церкви, они легко обманутся. И Иисус говорит, придут многие под именем Моим и многих прельстят. То есть о чем идет речь? Лжемессии будут прельщать. Будут приходить лжехристы, или есть Христос, а есть не настоящий Христос, лжехристос. Или позже там будет слово антихристос. Антихрист. То есть тот, который будет другого типа что-то предлагать, будет стараться выглядеть как Христос, но подсовывать совсем другое что-то. Это первый признак, о котором Христос говорит, который будет предшествовать приходу Христа. Будут всякие разные такие вещи, которые, ну, может быть, пример привести какой-нибудь вам. Сегодня, ну или давайте без примера. Тот пример, который я хотел... Не хочу его говорить. Итак, этот признак предшествует приходу Христа, лжемессии. И важно помнить нам, что все признаки, которые Иисус перечисляет, они по большому счету всегда существовали. Но чем ближе это время, тем мир более к этому готовится, и тем больше эти признаки расцветают. Чем больше этих признаков, тем больше мир готов к апогею этих признаков. То есть, значит, к этим скорбям. Значит, церковь готова, тем более, к вознесению.